Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня, как обычно, со мной в студии научный сотрудник химического факультета МГУ Вера Грибанова. Привет, Вера.
Здравствуйте всем, привет, Андрей.
У нас сегодня очень интересная тема, очень любопытная. Мы ее пару раз анонсировали и ни разу ее еще не касались. И очень интересный гость, но я призываю всех к внимательности, потому что все-таки тема необычная. Итак, у нас сегодня в гостях Сергей Марин, руководитель программы Big Data в Impel.com, который все знают как Билайн. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Мы сейчас объясним вам, что такое Big Data. Вот, не пугайтесь сразу. Ну, первый, наверное, самый простой вопрос, который может задать любой человек, который впервые слышит об этом явлении, об этой технологии. Что же такое все-таки Big Data? И, Сергей, мы все-таки знаем, есть один очень яркий пример, ну, есть несколько ярких примеров, связанных с этой технологией. Вот, например, как один раз удалось одному магазину спрогнозировать беременность одной девушки. Вот расскажите нам, пожалуйста, об этом.
Ну да, это на самом деле довольно известный кейс, довольно старый, все про него более-менее рассказывают. Наверное, как бы с этого более-менее все и началось. А магазин, насколько я помню, это Target в Соединенных Штатах. Идея была такая, что анализировали покупки, так называемый делали анализ чеков. То есть, соответственно, что в чеке клиента, анализировали покупки. И с точки зрения таргетированных предложений, у них, по-моему, были каталожные рассылки. То есть, людям по почте посылались какие-то предложения. Да, соответственно, таргетировалось, что конкретно предложить. И вот некой девочке, которой, по-моему, было лет 16, пришла рекомендация продуктов для беременных. Ее папа, соответственно, побежал в магазин разбираться.
Пришел, по-моему, говорят, с журналистами, с диким скандалом и предъявил претензии магазину.
Ну, естественно, я на самом деле как бы его, в принципе, это понимаю, как бы, да, то есть, но потом дело в том, что выяснилось, что на самом деле она действительно была беременна. То есть это как раз вот именно машинное обучение предсказало, то есть модель предсказала, что она беременна, и это как бы совпало.
Давайте подведем итог коротенький, да, интересная история, но я просто чувствую, что вот слушателям нашим, особенно те, кто никогда не сталкивался с этим явлением, может быть, тяжеловато поначалу понять. Это все-таки, ну вот в прошлый раз у нас была радиация, ну все знают, вот была Чернобыльская авария и так далее. А тут какая-то big data. Значит, переведем big data в переводе с английского — большие данные. Угу, правильно,
да,
Сергей? Если что, вы меня корректируете,
да,
я как раз дилетант в этой области. Так вот, подведем итог. Магазину, его алгоритмам, которые они использовали, удалось спрогнозировать, угадать беременность у девушки по каким-то признакам. А она сама даже еще не знала об этом. По-моему, это удивительно и уникально. Да.
Ну да, на самом деле это удивительно и уникально, но я немножко поясню, как это работает, чтобы не было как бы иллюзий. Смотрите, то, что называется Big Data, и на самом деле есть небольшое такое подмножество общей темы под названием машинное обучение. И когда мы говорим под машинным обучением, можно привести пример того, как ребенок, родившийся, учится видеть. Да, то есть даже не видеть, а распознавать, там, допустим, решаем такую задачу — отличить мальчиков от девочек. Это та же самая задача — отличить беременных от небеременных, склонность покупки, не покупки и так далее. Но, допустим, это мальчиков от девочек. Вот, соответственно, ему же не объясняют, что вот длина волос такая-то, там рост такой-то, строение там такое-то, значит, девочка. Ему просто показывают: вот это Катя, вот, а это Вася. И таких много Кати и Васи ему показывают. В какой-то момент он как-то внутри у себя начинает понимать, что вот это девочка, вот это мальчик. Как, мы даже сами не знаем. Мы же не знаем, как мы отличаем на самом деле, да. И надо признать, что мы не со 100% вероятностью сами отличаем, да. И вот последние алгоритмы, на самом деле, которые распознают образы компьютерные, они уже могут распознавать эти образы лучше, чем человек. Вот, собственно, почему прорыв произошел в области так называемый deep learning, соответственно, то есть нейросетей. Потому что на некоторых тестах они стали вести себя лучше. Даже вот есть такой известный как бы кейс, это есть такая порода собак — хаски. Вот, там их вроде как более там 100 видов, не знаю сколько, но их очень много. И люди с трудом это отличают. Так вот, машины тренировали, чтобы она умела эти породы отличать. Так вот, вернемся к нашей задаче. Как работает компьютер? Вы берете... Для компьютера каждый человек представлен внутри каким-то набором данных. И дальше зависит от того, какой вы бизнес. Допустим, если вы, вот вы оператор связи, да, то вы представляете наборами данных, там, не знаю, какой там тариф, да, какое количество минут потребляется, какое количество контактов. Ну, какой-то набор данных, доступных оператору. Возьмем там розницу, да, у них там основной набор данных — это покупки, да, что человек покупает. То есть, получается, для каждого, в каждой ситуации набор данных свой. Так вот, вот этому набору данных противопоставляется так называемая обучающая выборка, когда мы точно знаем про какого-то набор клиентов, неважно, как мы это узнали, мы опрос провели, там, ну, там, не знаю, там, у нас есть карточка лояльности, где они заполняют, там, ну, не суть. Да, мы противопоставляем реальные значения, которые мы знаем точно. Дальше мы в какой-то момент перестаем показывать реальные значения и говорим, а вот теперь сама угадывай. И вот эти алгоритмы, соответственно, они вот примерно все так и работают. Теперь почему большие данные? Потому что на самом деле говорить большие данные не совсем верно, потому что большую часть времени мы работаем с так называемыми small data, то есть маленькими данными. Потому что вот эти все обучающие выборки, о которых я сейчас сказал, они там размера, там, не знаю, 100 тысяч записей, там, не знаю, ну, то есть они небольшие. А потом, после того, как мы алгоритм построили, доказали, что он хорошо работает, вот тогда мы можем его распространить на весь большой объем данных, там, на всех клиентов, там, не знаю, оператора, банка, там, розничного бизнеса. И тогда это становится большими данными.
Понятно.
Хорошо, я хотел обратиться к нашим слушателям, напомнить, во-первых, номера СМС. Мы выходим сегодня в прямом эфире. Мы хотим, чтобы на этот час вы немножко отвлеклись от последних событий. У нас тут тоже стоит телевизор. Мы на него смотрим, да, понимаем, что все сейчас говорят о Турции, но все-таки сегодня мы говорим об очень интересной технологии. Это технология, настоящая технология 21 века, потому что раньше ее просто не было. Вот, за этой технологией будущее. Сейчас очень много компаний ее используют. Итак, свои вопросы вы можете отправить на смс номер 8-925-48-94-8 или написать в Telegram по такому же номеру, или написать на сайт, нажав на кнопку «Написать в эфир», или до нас можно дозвониться по телефону 7373948. Только, пожалуйста, вопросы по теме. Я вас сразу предупреждаю.
Никаких политических вопросов, пожалуйста.
Да, конечно. Мы именно хотим поговорить об этой интересной теме.
Андрей, у нас уже есть звонки какие-то?
Да, у нас есть звонки, но я что-то побаиваюсь, честно говоря. Я думаю, что все-таки по инерции люди сейчас будут говорить о темах предыдущих программ. Поэтому еще немножко в первой части поговорим о теории немножко, а потом поговорим со слушателями совершенно спокойно. Сергей, вот вы говорите big data или small data. Вот те, кто сидят сейчас, слушатели, слушают нас, может быть, кто-то едет в машине, им наверняка интересно. Small data и big data — это вот сколько? Гигабайт, петабайт, терабайт, килобайт?
Еще есть байты, или как я правильно сказала, нет?
Нет, немножко неправильно, но...
Ну, это какой-то большой следующий объём.
Ну, вот у нас сидит Вера, да.
Мне тоже очень интересно, потому что я не настолько в этом
разбираюсь. Как измерить? Вот хорошо, мы назвали обработку больших массивов данных. И вообще любопытно, потому что, ну, понятно, что у всего есть своя цена, своя стоимость, да, и хранение данных, это тоже стоит денег. Соответственно, количество этих денег зависит от объема этих данных. Вот, поясните нам, пожалуйста.
Да, сразу получается несколько вопросов в одном, но отвечая на ваш вопрос прям совсем строго, типа, вот когда это small data, когда это big data. А вот денег, их когда мало, когда уже много? Вот как бы, да. Тот же самый вопрос.
Хорошо, вы ответили.
На самом деле. То есть, но в целом, конечно... Почему big data? Потому что традиционные методы обработки и хранения данных, реляционные базы данных и все прочее из этого выросшее, они становятся слишком дорогими для использования. И дорогими становятся, когда мы говорим, пожалуй, уже о сотнях терабайт данных, которые нужно обработать. И, собственно, почему технология big data? Потому что они позволяют эту стоимость сильно снизить. И получается, мы пришли к тому, что нам не обязательно уже иметь именно огромные данные, чтобы использовать эти технологии. А даже имея небольшие данные, все равно, используя те же самые технологии, можно хранить данные дешевле. Вот, и обрабатывать. Почему это так? Потому что, собственно, традиционные технологии требуют специального, кроме того, что они специальным образом хранят, они еще требуют специального оборудования, достаточно дорогих серверов. Специализированно заточено, чтобы быстро обрабатывать вот, хранимые данные. В то время как технология Big Data инициально популяризирована Гуглом, то есть они, собственно, у себя это внутри использовали, а потом они выпустили статью, в которой это описали. Потом...
То есть изначально компания Google это все началось с компании Google.
Да, и у них, понятно, была проблема. У них было очень много данных о веб-страницах, и их надо было как-то хранить. Причем хранить желательно дешево. Uh-huh. Да? Вот. И при этом эти данные очень хорошо было обрабатывать параллельно, потому что, представим себе поисковый запрос, он очень хорошо как бы может искать здесь, здесь и здесь, в трех местах, в 10, в 1000 местах параллельно, и когда он найдет, он поднимает флаг, ура, я нашел.
Да.
Да? Вот. Таким образом, для параллельной обработки это вообще идеально. Вот, собственно, они все это внутри использовали. Собственно, это есть и у Гугла, есть-то есть у Яндекса, своя же технология, да, то есть вот Google ее опубликовал и после этого ее, собственно, создали. Это называется Hadoop. Вот. Почему это называется Hadoop? Потому что это было, помню, имя слоненка главного разработчика. Не слоненка, а слоненка-ребенка главного разработчика. Вот просто назвали Hadoop. Там все так называется, там есть Zookeeper, там есть Hadoop, там, ну, в общем, там все вот в эту тематику, там очень смешные названия.
Но в мире информационных технологий довольно много всяких забавных, смешных названий. Monty Python, цирк, точнее, сериал, да, который именно он стал прототипом, нет. Ну, в общем, название языка программирования Python.
Совершенно верно.
Он на самом деле не от слова.
Да, Python, и все считают, что все называют его Python, на самом деле он Python. Именно
Python.
Как раз потому,
да,
что
потому что это
совсем
Monty
не от Python.
Python, да. Да. А тут вот Hadoop. Ну, вот есть такая технология. Просто вот вы ее услышали и... Mm. Да.
А если говорить про Big Data с бизнес-точки зрения, то получается следующее, что на заре всего этого, как бы, когда вот пришла технология, и, да, и когда стали думать, как же на этом зарабатывать, концепция была примерно следующая. Сравнивали с поиском золота. Mm-hmm. То есть, соответственно, у вас есть песок, там тонны, там, не знаю, этого песка, вам нужно его просеять и найти там небольшие куски золота. И подход был такой: давайте мы все данные соберем, которые есть у произвольной компании N, соберем в одном большом хранилище, потратим на это там миллионы там долларов, вот, а потом, только потом, подчеркиваю, мы начнем их анализировать и искать там золото. И, конечно, mm-hmm. мы найдем. И вот так все это продавалось. На самом деле, ну, как бы мы с вами уже сейчас понимаем, что подход неправильный, потому что, как бы, может быть, найдем, может быть, не найдем, а что найдем, а главное, кто песочек-то будет? Песочек будет в основном, как бы, люди, которые связаны с IT. Понятно, да?
Да.
В то время, как здесь обязательно должен быть какой-то бизнес-подход. Поэтому, конечно, сейчас вообще в индустрии подход другой. То есть все идут от кейсов, придумывают, как вот применить данные, а потом понимают, какие данные им для этого нужны.
А вот приведите нам какие-то яркие, может быть, ну или не яркие, а вот какие-то очень примеры, которые можно пощупать руками. Вот какие могут быть кейсы, то есть какие могут быть вообще примеры использования этой технологии?
Ну вот про беременность пример очень показательный.
Нет, про беременность очень показательный, да. Он, мне кажется, это один из тех примеров, с чего все началось.
Да, второй пример, с которого все началось, и он на самом деле тоже такой показательный, это про анализ, так называемый анализ чеков и анализ корзины потребительской. Это про пример с пивом и памперсами.
Так.
То есть, я не помню, какая-то сеть тоже в Америке, возможно, Kmart, не уверен. Там идея была такая, что они проанализировали, кто что с чем покупает. И выяснилось, что почему-то с памперсами часто покупается пиво. Вот. Они потом задумались, как же так, и выяснилось, что вот отец семейства идет в магазин за памперсами, его жена послала, да, и ему здесь ничего хочется, пива. Поэтому, как бы, вот, что они сделали? Они просто изменили расставку на полках. Они поставили рядом с памперсами дорогие сорта пива, чтобы папа не шел там, не искал дешевый, а сразу мне там удобно, он взял, как бы, поставил и пошел. Средний чек возрастает. Вот, то есть вот первый кейс, он на самом деле многими ритейлерами используется, это очень простой кейс, потому что достаточно смотреть только на чеки, больше никакой информации не нужно. Вот, соответственно, это вот анализ чеков. Второй кейс — это так называемые рекомендательные системы. Вы их все хорошо знаете, если пользуетесь, допустим, такими услугами, как Amazon, Озон там и прочее, да?
Понял.
Когда вы заходите в некий интернет-магазин, и вам там пишется, что вот пользователи, которые покупали вот это, купили также вот это. На самом деле это пример как раз вот рекомендательной системы. И другой пример, с которого мы начали. То есть кейс, когда вот на основании каких-то данных склонность девушки к покупке продуктов для беременных тоже была предсказана. Вот. Как она работает? Она фактически анализирует свойства клиента, то есть все, что известно о клиенте, его покупках и свойства самого продукта, который он покупает. И дальше сравнивает со всеми остальными клиентами и дальше пытается найти похожих клиентов с точки зрения этого продукта. И таким образом как предлагается. Но этот кейс работает хорошо в интернете. Плохо он работает, хуже работает в рознице. Почему он работает хуже в рознице? Потому что, чтобы он работал в рознице, должна быть в розничной сети некий идентификатор клиента. То есть карточка лояльности.
Да.
Ну вот вспомним, в каких сетях есть карточка, в каких нет. Но если ее, соответственно, нету, то как бы эта информация становится недоступна. И вот такую рекомендательную систему строить уже как бы сложно. Да? Несмотря на это, рекомендательная система сейчас такой переживает достаточно большой бум. А третий действительно бум — это сейчас deep learning. Это вот как раз распознавание образов. То есть на самом деле вот технологии, помните, такой фильм с Томом Крузом, по-моему, назывался «Особое мнение», «Minority Report».
Я смотрела.
Вот, соответственно, да, вот там идея Вера. Такая, что он заходит в магазин, и его там распознают сразу прям по видео, и начинают говорить, вы там такой-то, такой-то, вот вам интересно вот это. На самом деле технологии уже реально сейчас. Их осталось внедрить и поработать еще законодательством, чтобы это было законно.
А может быть, они где-то уже и работают?
Ну, возможно.
Вот. Но вы не видели?
Я вот именно как бы вот совсем реализованно не видел, вот, но с точки зрения того, что мы у себя даже в компании смотрели, что это вообще может работать, это мы видели, да, то есть, что, условно говоря, по фотке человек распознается достаточно неплохо.
Очень интересно.
Ну и сейчас есть вот этот кейс был как раз то по ВКонтакте, приложение было выпущено, которое там человека можно было сфоткать, и она находила его профиль ВКонтакте. То есть это, в принципе, оттуда же. А, ну, поговорим немножко, если про нас, про Билайн, да, то есть что у нас? У нас есть... Такой большой кейс называется personal manager, да, то есть как бы персональный менеджер. В чем его идея? Это, по большому счету, такая глобальная рекомендательная система. То есть, получается, мы смотрим, какие события происходят у клиента. Допустим, он там, не знаю, купил себе смартфон, он там приехал в аэропорт, планирует улететь в роуминг там, и так далее. То есть, какие-то события у него происходят, и мы на эти события реагируем таргетированными предложениями, которые подходят и под контекст, и под место, время, условно говоря. Это вот первая концепция. Второе — это оптимизация строительства сети. Да? То есть понятно, что мы глобально знаем, где находится скопление наших клиентов. Не для каждого отдельно, но в целом мы это знаем. Да, и таким образом можем планировать, где, условно говоря, размещать станцию там, 4G, там, то есть LTE. Вот, где размещать офис продаж.
Это вполне реально. То есть вы анализируете, где у вас скопление клиентов, для которых может быть востребована услуга высокоскоростного интернета, и там, соответственно, увеличивается концентрация станций.
Да, это вполне реально, соответственно. И надо понимать, что вот это как раз и есть большие данные. Почему? Потому что мы говорим о десятках миллионов клиентов, не буду называть точную цифру, да, соответственно. И получается, что с традиционными методами такой объем обработать сложно. А обработать приходится большое количество событий, чтобы определить геолокацию клиентов.
Вот давайте я зачитаю, раз мы заговорили про вашу компанию. Да. Мы чисто не для рекламы, а потому что наш гость вот просто очень... специалист высокого уровня и работает вот в компании Wimpel.com. И, соответственно, вопрос. Слушатель Андрей нам пишет. Добрый день. Я сейчас буду защищать кандидатскую диссертацию, кандидат технических наук, и мне очень интересна тема Big Data. Изучаю курсы от Яндекса и от Microsoft. Однако возникает вопрос. Одно дело онлайн-курсы, а другое дело реально. Ну вот, реальность, жизнь. Есть ли у Wimpel.com подходящая работа, например, джуниора по направлению Big Data? Я, так как это частный вопрос, но на самом деле он нам очень интересен, потому что я вижу это направление чрезвычайно перспективным, а Сергей наверняка в курсе. Как вообще в России обстоит дело с молодыми специалистами в этой области? Куда идти, где обучаться и вообще в каких направлениях думать?
Ну, смотрите, начнем, как бы я немножко начну с самого вопроса, дальше как бы более широко сделаю. Да? То есть, если говорить про нашу компанию, то у нас есть своя школа данных Билайн, где мы обучаем как раз аналитиков. У нас там есть несколько курсов, то есть у нас есть курс для аналитиков, где мы как раз обучаем профессии, так называемый data science, data scientist. По-русски называется аналитик данных. Я не знаю, как это красивее перевести. Да, то есть именно
ну,
как...
специалист по анализу данных. Вполне такое русское...
Да, вот, очень классно.
Ну, я бы сказал, что Data Scientist звучит как-то более секси, что ли, но в целом да.
Хорошо, принимается. Тут аргумент принимается.
Да, мы как-то по-русски очень любим иногда называть длинным. У нас сложнее с короткими.
Ну, у каждого языка есть своя специфика.
Да, 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 у нас зато есть другие плюсы, согласен. Вот, соответственно, именно анализу данных. С другой стороны, у нас есть курс для менеджеров, мы называем Data MBA. Вот, там мы учим менеджеров именно работать в смысле, как зарабатывать на данных. То есть, как выстраивать бизнес-процессы, какие бизнес-кейсы там, и так далее. И еще у нас есть как раз вводный курс, где мы учим тех, кто хотят подтянуть математику, прежде чем к нам прийти, потому что понятно, что не у всех есть как бы достаточный уровень. Что вообще, какая ситуация? Почему мы эту школу, собственно, создали? Потому что на тот момент, когда мы ее создавали особенно, особого предложения по таким курсам его не было. То есть были курсы, они сейчас есть, курсы на онлайн-курсы, да, то есть сейчас вот есть же бум, у нас же бум онлайн-образования, да, то есть есть, соответственно, были курсы на Курсере, да, на других ресурсах, где действительно можно было пройти неплохие курсы.
Насколько они полезны?
Я активный пользователь Курсера, кстати, сказать.
Ну, сейчас и спросим у Веры.
Как сказать? Смотрите, полезны ли они в целом? Конечно, полезны. То есть, как бы, и они позволяют достаточно, ну, как бы, быстро и, в принципе, как бы, утрируя свободное время, там, условно говоря, или сидя на диване, как угодно, получить, как бы, какой-то бэкграунд, какую-то основу в каком-то области. И это прикольно. Даже я очень много, как бы, разных курсов тоже проходил, но просто это интересно, чтобы повысить свой уровень. Uh-huh. Но из того, что я видел по тем людям, которые приходят ко мне же на собеседование, вот, и очень многие указывают у себя в резюме, там, Курсера, прошел там 5 курсов по Big Data, там, по, да, там, вот, а практики очень сильно не хватает. Uh-huh. А то есть ребята реально знают там какие-то базовые концепты, да, с ним можно поговорить на эту тему, да, но ты им даешь задачку, и вот на этом обычно все как бы заканчивается и так далее.
А где же им получить эту самую практику?
Ну вот, соответственно, как бы, во-первых, возвращаясь к нашему курсу, у нас курс как раз нацелен на практику, это интенсив, да, именно практически, то есть у нас в основном практика, мы с первого занятия там программируем на этом самом Python, да.
Uh-huh.
Вот. В целом по России, да, то есть когда вот мы создавали, получалось так, что была школа, она есть, да, школа анализа данных Яндекса. Она хорошая, вот, и, соответственно, у меня работают в команде люди, которые ее закончили, но она двухгодичная, то есть там вот нужно инвестировать 2 года в том, чтобы как бы обучиться, да, вот, и получается, что вот, и сейчас, собственно, есть другие образовательные учреждения, включая МГУ, где есть кафедра мат-методов программирования, если не ошибаюсь, прогнозирования она называется, mm-hmm. Вот, соответственно,
наверное, на вычислительной математике,
на ВМК, не, на, да, ВМК. На ВМК. Вот, то есть сейчас как бы это все поднимается, начинается, появляются еще курсы, то есть как бы, но пока вот, соответственно, из интенсивных их как бы мало. Вот наш как бы, соответственно, вот поэтому этот курс, собственно, и сделали.
Угу. А у нас есть несколько сообщений на сайт.
Причем даже вообще разнообразных.
Не знаю, как их обобщить, да, одним словом. В общем, можно люди... Да, сейчас, конечно, можно? Я сейчас просто, да, вот зачитаю, давай, которые мне понравились.
Давай.
Я просто хочу сказать, что некоторые люди так драматически относятся к теме Big Data. Вот, например, сейчас я найду. Олег из Москвы пишет. То есть речь идет о тотальной слежке за клиентами с целью устроить рекламный террор, чем Google уже давно с успехом занимается. Или, например, Сергей пишет, как не попасть в бигдату, отключить передачу данных. Ну, это такие, скорее, даже не знаю, вопросы без ответа. Может быть, вот так сформулируем. Сергей, а надо ли этого бояться, вот этой технологии?
Ну, как любой технологии, наверное, это зависит от того, в чьи руки она попадет. То есть возможности, понятно, что у технологий они обширные. То есть, в принципе, как бы она может предсказывать любое целевое событие, а целевом событии может быть все, что угодно. Это а вот, но что это, собственно, почему это совершило некий переворот в рекламе? Ну, еще, на самом деле, не совершило, это процесс как идет, да? Вот, что реклама стала более таргетированной. Причем надо понимать, что даже если мы говорим про рекламу в интернете, то она далеко не всегда как бы... таргетировано. Вот, то есть я вот недавно, соответственно, заказывал, там нужно было сделать доставку цветов в Киеве. Вот я попросил, да, сделать доставку цветов, да. Человек нужно было благодарить, как бы вот сделали. Вот, с тех пор меня уже 2 недели преследует реклама за доставки цветов везде. Это как
понятно.
Бы... Но это не бигдата, это просто вот люди посмотрели, что я это заказал, и теперь как бы на основании этого они что-то мне показывают. Это вот не машинное обучение. Угу. Поэтому я сказал, что как бы это появляется, да, но это еще далеко не везде внедрено. Но в принципе, как это работает, и как бы нормальный программатик рекламы, вот реклама в интернете на базе программатика работает, когда действительно определяется таргетинг и понимает, что мне сейчас наиболее актуально вот это. И предлагается мне вот это. Конечно, от рекламы мы никуда не уйдем, но она, по крайней мере, станет адекватной для нас, релевантной. И это хорошо.
Но, с другой стороны, вот видите, тоже очевидный профит для простого человека. Значит, проанализировали, что здесь скопление клиентов. Добавили станцию, увеличилось качество услуг связи.
Да, и даже, можно сказать, пойти дальше, да, то есть что для нас
отнеситесь
дало.
Отнеситесь к этому с положительной стороны.
Ну, как бы, да. А что для нас дало, то есть для как бы, оператора, да, в том числе, что мы можем теперь мерить в том числе качество на уровне каждого клиента. Раньше мы этого не могли. То есть могли измерить, теперь можем измерить, какое, соответственно, там, какое количество, там, не знаю, изменений, как бы, качества связи прошло для отдельного человека. Раньше это было на уровне массового скопления, на уровне базовых станций, где там может быть там, 10 тысяч человек там, и так далее. То есть это как бы, это совсем другое. И понятно, что сейчас эти методы внедряются везде, в том числе, допустим, в медицине.
Uh-huh.
Да, то есть, как бы, отчасти они могут заменить, и части будут, ну, не заменять, они будут помогать, да, то есть, как бы, работать врачу, потому что предсказывать какое-то заболевание можно теми же самыми способами, что мы предсказываем пол.
А, кстати, там, это очень интересное направление. Вот у нас, жаль, остается буквально 40, может быть, 30 секунд до перерыва на новости. Вот, может быть, мы во второй половине начнем с этого, да, потому что,
да,
на мой взгляд,
очень
это тоже любопытно.
Вопрос, особенно...
Просто применений много. Uh-huh. А люди, может быть, о них не знают и думают только о самых вот таких драматических каких-то печальных последствиях. Значит,
да,
напомню, мы сегодня говорим об обработке больших данных, ну или, как на самом деле более правильно, Big Data или Big Data. Мы говорим с Сергеем Мариным, руководителем программы Big Data в Impel.com, который Билайн. А сейчас 12:30, новости.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий программы. Сегодня со мной в студии научный сотрудник химического факультета МГУ Вера Грибанова. Привет,
я
Вера.
Я здесь, привет, Андрей.
У нас сегодня в гостях Сергей Марин, руководитель программы «Big Data» или «Big Data». Можно еще так говорить, в Impel.com. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Говорим мы сегодня как раз об этой самой Big Data. В первой половине программы мы немножко, я надеюсь, все-таки рассказали о том, что это такое. Немножко мы затрагивали другую технологию, очень связанную, которая называется машинное обучение, или по-английски machine learning. От себя скажу, что это очень интересное и перспективное, об этом говорят, поэтому давно хотели сделать программу. Я призываю слушателей, особенно для кого это может быть в профессиональной сфере интересно, послушать внимательно, потому что у нас сегодня в гостях эксперт, который не только в России работал в этой области, правильно, Сергей?
Да.
Он работал, например, в Голландии, в голландском операторе сотовой связи КПН, ну и в других тоже компаниях. И выпускник Московского государственного университета имени Ломоносова. Факультета вычислительной математики и кибернетики.
Что вдвойне приятно.
Что для нас вдвойне приятно, как для выпускников, да, тоже Московского государственного университета. Итак, Сергей, мы с вами перед новостями говорили о том, что есть интересные применения технологий Big Data в медицине. Вот можете продолжить с этого места?
Ну да, основное применение на самом деле в диагностике. То есть и там задачи две. Первое — определить, что некоторое заболевание присутствует, а второе — классифицировать, собственно, какое заболевание присутствует. Да, и это на самом деле тема выросла не только из диагностики в медицине. Представим себе эту очень старую тему, условно говоря, там, не знаю, определение, там, не знаю, на радаре есть там самолет, нет, да, то есть определение там, что какой-то сбой может произойти, да, нет. То есть это как раз вот и пришло из диагностических систем, и в медицину сейчас это приходит. Вот, и это действительно очень хорошее применение. Есть, однако, одна загвоздка. А вот если мы говорим про machine learning, машинное обучение, то большинство хороших моделей, назовем так, они не являются интерпретируемыми.
А как это? Поясните.
Это значит так, что оно говорит, что вам нужно делать операцию. Вы спрашиваете, а почему? А вот почему не получается ответить? То есть, как бы, ну, нужно сделать.
А потому что, наверное, ответ на этот вопрос скрыт внутри алгоритма.
Верно, да.
Данные обезличены и...
Но они не только обезличены, соответственно, просто есть, как бы, вот представим себе такой простой, как бы, алгоритм, они тоже имеют место, просто покажет менее хорошее качество, это деревья решений. Там все просто. Если, соответственно, у вас, там, не знаю, температура больше такой-то, если у вас при этом, там, не знаю, еще какие-то анализы, там, и так далее, получается такое дерево решений, в результате вы принимаете решение, болеет человек или нет. Также вы можете, собственно, так же человек может сделать. Вот машины могут работать так же, и тогда у вас все понятно, почему и что. Но такие модели, они не очень хорошие обычно. А используем мы более продвинутые модели, которые там, так называемые, леса деревьев там, или нейронные сети, да, где вообще непонятно, почему она это говорит. Все, что мы знаем, это то, что когда мы ее обучили, мы ей показали потом какую-то эволюционную выборку, то есть где мы ее проверяем, что она хорошо работает, она показала хороший результат. Все, мы верим, что она работает. Вот. Интерпретированность модели — это как бы важная такая тема. Вот. Но несмотря на это на самом деле является некоторым сдерживающим фактором, почему это еще не везде. Uh-huh. Потому что, как бы, в том числе и в медицине, хочется все-таки понимать, почему. Но так или иначе, это придет тот момент, когда на самом деле машина научится делать это лучше, чем человек. Так же, как сейчас с изображениями. То есть вот в изображениях сейчас это точно прям есть вот конкретные статьи, есть конкурсы, есть все, где прям машина показывает себя лучше. Все, то есть как бы. Поэтому, наверное...
Есть вероятность, что тоже через какое-то время и вот в вашей области тоже, соответственно,
Да, но представим, допустим, это обычно будет работать скорее так, что всегда человеческое мнение будет оставаться. Вот есть сейчас популярная задача, так называемая антифрод, борьба с каким-то там, ну, с мошенничеством, да. Uh-huh. Она жива для оператора связи, потому что, понятно, нам нужно определять, там, когда кто-то пытается сделать что-то неправильное с сим-картами, да. Для банков она очень жива, сами
понимаете. Вот это, кстати, очень важная тема, мне кажется.
Да, она позволяет экономить большое количество денег. Но как она работает? Это не значит, что алгоритм принял решение, что вот здесь как бы есть какое-то мошенничество, и сразу все это как бы человек отрубает от связи, там, или в банке ему там блокируют карточку. Правильно, mm-hmm. тема другая, что есть все-таки какой-то отдел людей, который сидит за этим, mm-hmm. и им просто из всего набора данных подсвечивается небольшое количество людей, mm-hmm. и вот, как бы вот из них они уже
так
выбирают
это
сами.
Это совершенно очевидное применение. То есть это помощь экспертам, которые да. уже дальше будут принимать последнее решение. Ведь в конце концов, есть огромное количество медицинских диагностических процедур, которые просто помогают врачу в конце вынести окончательное решение, как эксперту.
Да. Ну, конечно, всегда остается вопрос, а какие данные потом доступны эксперту, чтобы принять как бы решение, но это уже следующий вопрос.
Хотелось бы, конечно, чтобы это было, чтобы эта машина принимала, и она, чтобы это был обезличенный, чтобы человеческий фактор не вносил, не вносил вклад. Другое дело, что, наверное, сложно задачу таким образом поставить, и не всегда это будет оптимальным решением. Вот, наверное, все-таки людей пока еще не скоро вытеснят вот полностью.
А у меня вопрос тоже в связи с этим, давай. Андрей. Ну вот ты говоришь, что действительно было бы здорово, да, вытащить этот человеческий фактор из процедуры, да, чтобы машина все это делала сама. А если действительно очень большой объем, бывают ли какие-то сбои? И как вообще их обнаружить?
А мне кажется, можно будет... я порассуждаю? Ну, как, а мне кажется, как раз когда маленький объем, вот сбои возможны. Вот когда большой, а вот как там надо? Какая-то сходимость уже начинается, уже и вероятность очень да? близко к 100%. Это
ну, я... Давайте спросим.
Да, давайте спросим нашего эксперта.
Ну, на самом деле, все верно, как, собственно, в статистике, потому что это, в принципе, основывается на, как бы, частично, правда, частично науке статистика, да, то понятно, что чем больше данных, тем лучше, потому что особенно тех данных, которые используются для обучения. То есть, словно говоря, если мы для обучения используем там тысячи каких-то событий, mm-hmm. да, то вероятность того, что мы научимся правильно предсказывать произвольные события, она не очень большая. То есть нам mm-hmm. нужно там десятки тысяч, сотни тысяч, тогда все будет хорошо. Поэтому понятно, что чем больше исходных данных для обучения, тем лучше. И это на самом деле, вот, допустим, представим себе какое-то редкое событие. Ну, mm-hmm. что здание обрушится, да, вот такое редкое событие. Как построить модель, которая это будет предсказывать, что здание стоит, теперь оно там за час до того, как оно обрушится, там загорелась лампочка, все выбегайте. Mm-hmm. Вот. Но чтобы, получается, обучить модель машинного обучения, нужно, чтобы очень много зданий упало.
Нужно, чтобы хоть какое-то количество зданий разрушилось.
Не просто какое-то, хоть какое-то, а там, не знаю, там хотя бы 1005. Вот. Понятно, что никто этого не хочет, и как бы такого тоже не будет. Поэтому там используется немножко... другие методы, которые связаны с анализом выбросов, то есть отклонение от нормальных значений. То есть, скорее, mm-hmm. там вот это. То есть, там определяется коридор нормальных значений. Если отклоняется, то загорается лампочка. Так и работает, собственно, на ядерных станциях. Те же самые алгоритмы. Да?
То есть, для хорошего прогнозирования нужно несколько тысяч примеров выпадения того или иного события.
Вот если как именно машинное обучение вот в таком режиме, то совершенно верно, да.
Понятно.
Давайте двойной вопрос. Первый вопрос от меня, второй от слушателя. Какие преимущества дает современным компаниям использование технологий Big Data, например, по сравнению с теми, кто их не использует? Ну, условно говоря, две компании, сходная область. И второй вопрос от Николая из Перми. Другие компании из большой тройки используют эти технологии?
Сразу отвечу на второй вопрос, он как бы, чтобы быстро как бы с ним разобраться. А про конкурентов как бы я говорить не могу, поскольку я там не работаю, я не знаю. Но, ага. но думаю, что да. То есть как бы
да,
вот из
понятно.
Такого.
Ну, мы думаем, что да.
Вот. Соответственно, про...
Какие преимущества?
Долгое время все думали, что вот внедряешь у себя Big Data, так это прям такими словами называлось, да, внедряешь Big Data, и после этого там прибыль компании возрастает, там, не знаю, в 500 раз, там, ну и так далее. Ну, это не так. Ну, может быть, есть компании, для кого это актуально, и это действительно будет так, но по большому счету, в принципе, это не так. Понятно, что это увеличение на какие-то проценты в некоторых случаях, в некоторых случаях десятки процентов, да, то есть в некоторых случаях там может быть там 30%, да, то есть в каких-то задачах.
Но разве это не удешевляет обработку больших массивов данных?
Тут value не в удешевлении, добавочная стоимость не в удешевлении, тут добавочная стоимость
в том, что более реклама более таргетная.
Да, вот и все в этом. То, что это удешевляет хранение, да, это удешевляет хранение, но, условно говоря, по сравнению с тем, ну, представьте себе такой кейс, да, вот даже вот возьмем Билайн. Вот есть, соответственно, какой-то там, не знаю, вот мы предсказываем в том числе отток клиентов, да, ну, то, что клиент там хочет там перейти к другому оператору. Если мы это можем предсказывать там, не знаю, на 5% лучше, умножим это на десятки миллионов клиентов. То есть вот только вот эти 5% означает огромный эффект выручки. В то время как экономия на хранении, это там в сотни раз, там, не знаю, в тысячи раз меньше. То есть тут как бы кейс строится не на этом. Поэтому основная, конечно, когда сейчас вот все примерно говорят про применение Big Data, машинного обучения, все говорят про две вещи, особенно если говорим про банки, там, про розницы. Они говорят про таргетированность. И они говорят про...
Конкретному, до конкретного потребителя.
До уровня так называемый segment of one. То есть если все раньше работали с сегментами большого количества людей, то есть разделяли на какие-то сегменты, говорили, что вот здесь у нас есть молодые, здесь семьи с детьми, там, не знаю, здесь путешественники.
Целевая аудитория.
Да, вот, да, целевая аудитория. Они пытались угадать, кто их целевая аудитория. Потом на основе этого угадывания они пытались им про что-то продавать. То теперь это не нужно делать. Теперь можно работать с сегментами каждого конкретного человека и понимать, что конкретно ему можно предложить. Вот это как бы вообще изменение вообще стиля мышления. Вот. Соответственно, получается, что, в принципе, у компании появляется некий новый инструмент, которого раньше не было как бы вообще, да? И мы видим этот эффект, собственно, как в таргетированной рекламе, так и в кейсах с борьбой с фродом, там, так и в кейсах с логистикой и так далее. То есть это вот возникает как бы везде. И второй кейс, о котором говорят компании сейчас, когда говорят о Big Data, многие компании, на самом деле, сейчас дезинтегрированы с точки зрения предложения клиенту. Возьмем, допустим, банк, да, у него, допустим, есть вот розничный банк.
Да.
Есть при этом B2B-банк, ну, то есть для корпоративных клиентов. Есть, допустим, у него какая-то ветка связана со страхованием. Так вот, обычно, как бы, вот, получается, у всех у них разные... информация, то есть разный список клиентов. А теперь, допустим, я клиент и страхования, и там, соответственно, и розничного банка. Как связать эту информацию обо мне, чтобы когда мне что-то предлагается, это было адекватно, да, и учитывать информацию здесь, что, допустим, у меня там многомиллионный вклад, да, и с другой стороны мне предлагать правильные темы для страхования, не предлагать мне застраховать там, не знаю, то есть что-то там незначительное. Же самое там, не знаю, у операторов связи там, или у риэлторов, допустим, такая тема как бы тоже возникает. Вот. И еще просто, пока не забыл, еще такой кейс. Все очень сильно озабочены сейчас тем, что давайте мы объединим все наши данные, которые есть, закачаем внешние данные, так называемый обогатим профиль клиента. Вот. Прям все компании этим очень сильно волнуются. Это, конечно, хорошо. Важно понять, зачем. Потому что ответ на вопрос «зачем?», собственно, скажет на ответить на вопрос «как?». Потому что вот один клиент, с кем я разговаривал на эту тему, они говорят примерно следующее. Мы хотим, собственно, все данные клиенту иметь у себя. Я говорю, что будете делать? А мы возьмем нашего оператора колл-центра, который нам звонит, вернее, которому звонит клиент,
да.
И мы ему всю информацию покажем.
Нет, это же нехорошо.
И оператор колл-центра предложит правильную вещь клиенту. Я себе представил такого оператора колл-центра, у которого там 20 мониторов вокруг, там разная информация о клиенте, и он там сидит бедный и пытается понять, что же ему предложить.
За короткое время
вообще это как бы это, да? Вот, то есть я, конечно, даже не говорю о том, что большинство операторов колл-центра работают по скриптам, то есть заранее как бы тоже своего рода алгоритмом идут, собственно, и отвечают на какие-то вопросы. Вот, и тут получается, что сила не в том, что все данные доступны, а в том, что поверх них есть машинное обучение, есть рекомендательная система, которая оператор колл-центра просто одну вещь подсветит, предложи ему вот это, все. Да, то есть как бы оператор пообщается на тему там поддержки и так далее, потом предложит, а вот не хотите купить у нас вот это. Вот это как бы вот это более такая правильная тема. Но вот вопрос, отвечая на вопрос слушателя, да, то есть в зависимости от кейса это будет там какие-то десятки, иногда это будет процент 2, иногда это будет десятки, иногда там будет, может быть, там, не знаю, десятки десятков, то есть вернее там, не знаю, там 30-40 тысяч вот такого плана, да, то есть вот примерно так.
Хорошо, Сергей, вопрос к вам, как к эксперту от нашего слушателя Александра. Добрый день. Планируем открывать осенью флагманский магазин и хотим попробовать систему NEC Field Analyst. Распознает лица и меняет рекламу на мониторе, создает базу. Законно ли это в России? В NEC однозначно ответить не могут.
Честно говоря, тоже однозначно ответить не могу, а потому что мы сами этот вопрос еще до конца не проработали. То есть вот именно, что точно законно? Вот я отвечу, что точно законно, а дальше вопрос, как бы, вот что из-за этого, как бы, как куда с этим дальше идти, вопрос. Законно получать согласие от клиента. Ну, то есть, условно говоря, у вас есть офис какой-то, не знаю, у вас есть магазин, где вы что-то продаете. К вам на стойку приходит, на кассу приходит клиент. Вы его спрашиваете, и он что-то там подписывает при этом. Можно ли мы вас фотографируем, чтобы использовать дальше это для каких-то вот целей? Он соглашается, подписывает. Вот потом это нормально. А вот если вы этого не делаете, вот тут начинается такая зона, которую я...
А ведь, получается, здесь просто клиенты заходят и их просто фотографируют, и они
вот,
явно...
Вот не... просто фотографировать, насколько я помню, это неправильная тема. Вот. Надо, скорее тут надо с юристом общаться. Насколько я помню, это неправильно. Получать согласие на обработку данных, и на фотографирование, вот это правильная тема.
Мы обещали поговорить с нашими слушателями. Давайте я вижу звонок. Некоторые, да, пытаются дозвониться до нас много раз. Алло, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ваш вопрос по теме Big Data?
Да, Сергей, можно несколько вопросов?
Пожалуйста.
Да.
Их сразу или по очереди?
Ну, да.
Ну, первый вопрос такой. Вы вот в начале этого получаса сказали, что вот такие методы обучения, вот как deep learning, вот нейросетевое обучение, страдают недостатком, что они хорошо предсказывают, но они не объясняют, как именно они предсказывают, то есть почему именно вот они выдают такой прогноз. Вот, ну, как вот эту задачу решать? То есть какие дополнительные структурные предположения по поводу системы, которую вы прогнозируете, надо закладывать ее в виде автомата или в виде сети Петри надо изображать? Вот,
а как вам можно обращаться, простите?
Андрей.
Андрей, да, вот Сергей, можете поговорить с Андреем. Пожалуйста, ваш ответ.
Андрей, спасибо за вопрос. Смотрите, здесь однозначного ответа на самом деле с точки зрения математики нет. Но есть, то есть, но он дает ответ только частично. То есть представим себе, что у нас есть вот нейросеть, которая что-то предсказала. Что мы можем сделать дополнительно? Мы можем хотя бы, собственно, с помощью другого алгоритма понять значимость признаков. То есть можем понять, какие признаки, допустим, если мы решаем там, не знаю, задачу там, болезни там, или банковского скоринга, да, то есть какие признаки у нас влияют на то, давать человеку кредит там, или нет, да, вернет он его или не вернет, да. Можем понять, какие признаки значимы. С этим можно что-то делать. Но это не позволяет принять решение, что для конкретного человека, почему алгоритм принял такое решение. То есть вот такая задача не решается. Просто решается в целом, как бы, какие признаки были значимы. То есть красивого решения нет, и здесь скорее вопрос постоянного тестирования этой модели. То есть не то, что вы... Потому что понятно, что модель, она... Еще есть такое понятие, как устойчивость модели. То есть если она вам показала это на одном каком-то дата-сете, это не значит, что она всегда так будет хорошо работать. Понятно, что есть понятие еще переобучения. Да, переобучение — это когда модель заточилась под конкретный дата-сет, и любые другие данные, которые вы показываете, они, получается, как бы... Она их плохо предсказывает. Но на конкретном наборе данных она идеально работает, да? С этим тоже надо бороться. И постоянно проводить... Вот если вы внедрили какой-то алгоритм, постоянно его тестировать. И постоянно ему давать новые данные, которые она еще не видела, чтобы она их размечала и смотреть, как она, собственно, как она с ними работает. Вот из того, что мы используем, из того, что я знаю, это примерно так.
Андрей, вы нас слышали?
Да, я слышу.
Да, ответ отлично.
Второй вопрос.
Хорошо,
вот,
давайте.
Значит, вы поставили задачу обучиться какой-то зависимости по большой базе данных. Вот. Значит, потом возникает другая задача тоже, кстати, вот познать какое-то свойство этой же базы данных, но, наверное, это можно делать не начиная работу с нуля, а используя какие-то вот закономерности, которые вы добыли, решая предыдущую задачу. То есть вот там в реляционных базах данных есть вот основные таблицы и производные, да, вот такие вот промежуточные результаты поиска, кстати, вот возникших при первой задаче, можно ли использовать для решения последующих задач, то есть вот обучиться там частоту запросов, кстати, измерять и сообразно ним строить какие-то промежуточные, вот, свернутые, кстати, представления вашей большой базы данных.
Андрей, да, спасибо большое за вопрос. Можно мы вас ограничим двумя вопросами? Вопросы хорошие, интересные, вот, да. Пожалуйста, Сергей.
Угу, хорошо. Да, вопрос совершенно правильный на самом деле, и не только можно, но и нужно. Как, в принципе, мы работаем? Это вот, кстати говоря, к вопросу о больших данных, да? Потому что все считают, что большие данные — это прям все собрал в одну большую банку, вот, туда положил, и после этого все как бы работает. На самом деле не так, потому что данные, когда просто их складываешь, они складываются в каком-то сыром виде. Вот, из них мы для построения модели, по большому счету, сырыми данными не работаем. Мы используем какие-то, то, что мы называем фичами, от английского feature.
То есть некие,
Но некие признаки, которые мы выделяем из данных. Так. Вот, словно говоря, там количество минут звонков, там количество контактов, если про нас, да, там, соответственно, сумма чека там и так далее. Вот, допустим, вы берете, вот возьмем даже для понимания, для простоты розничный бизнес, да, вы грузите туда, вот, в эту большую банку, все чеки клиентов, все чеки. Вот, но, условно говоря, такой параметр, как сумма чека, то есть сколько суммарно там, вы должны как бы из этого вытащить там, или, условно говоря, какая категория там находится, там молоко, там, не знаю, там мясо, там и так далее. То есть там тоже в чеке так этого не будет, там будет, да, просто какой-то продукт. Вы должны это вытащить. То есть вы таким образом строите, так называемый, первый уровень витрины этих фичей, витрины этих признаков. Uh-huh. Вот, потом строить какую-то модель, допустим, которая предсказывает пол клиента на основании вот этих покупок, которые он совершает. Вот, получается, вы построили, у вас теперь есть пол клиента, а вы строите потом следующую модель, модель склонности купить там, не знаю что, то же самое пиво. Uh-huh. И вот тут получается, что вы как бы вот этот признак, который вы уже посчитали пол клиента, можете использовать в другой модели, которая будет предсказывать, соответственно, покупку пива. И так далее, и так далее, и так далее. Получается, у вас несколько иерархий этих называемых витрин вот с этими признаками, которые вы используете. Поэтому понятно, что всегда вы как бы будете их использовать. И действительно, основная сила вот правильных компаний, которые правильно это делают, да, не в том, что построил раз модель, забыл, а в том, что построил модель, потом из нее автоматизировал, сделал так, чтобы, собственно, данные этой модели куда-то собирались в очередную витрину. И так постоянно, что вот эти витрины у вас будут копиться, и это и есть как бы ваш вот некий ноу-хау, потому что любому другому, кто заходит в этот же бизнес, им придется все это делать с нуля. И это как бы занимает время.
Понятно. То есть молодец тот, кто начал раньше.
Хорошо, 7373948, у нас еще один вопрос. Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Олег. Вы знаете, вот всю эту компьютерную машинную постановку диагноза, это все 30 лет назад, я это все слышал и даже участвовал. Значит, вопрос простой, как представитель Билайн. Билайн не может мне ответить на простой вопрос. Значит,
так может вам служба поддержки?
Послушайте.
Да, хорошо.
Послушайте, я уже написал много писем и бумаг. Слушайте, как контролировать мобильный трафик, значит, ну, на смартфон или какой-то без агента, то есть без программы, выпущенный, произведенный Билайн и установленный на смартфон. То есть должен быть независимый, оценщик, то есть какая-то программа, независимая от Билайн. Контроль, учет мобильного трафика, интернета, независимо от Билайн.
Хорошо, да, да, Олег, мы, да. Мы
ответа
вас...
Ответа нету полгода от Билайна мне, на мои письменные обращения.
Мы поняли, спасибо, ваш месседж, вот он такой эмоциональный в каком-то смысле. Сергей, может быть, есть что нам прокомментировать нашему слушателю? Может быть, у вас есть какая-то там, не знаю, служба поддержки, общения с клиентами, или как вот... А вот действительно, вот человек вот хочет как-то поговорить о своей...
Проблеме,
сложности, да.
Конечно, как бы стандартный ответ, но и понятный ответ, есть служба поддержки. В разных ее проявлениях есть служба поддержки, соответственно, по телефону, есть служба поддержки через социальные сети, да, и так далее. И даже сейчас в ближайшее время запустим службу поддержки через бота. Uh-huh. Вот, то есть, соответственно, но в целом, конечно, такой вопрос больше к службе поддержки, анализ детализации счета и так далее. В целом вопрос, вот как бы, как его задали, да, то есть можно ли сделать независимый контроль? Но независимый контроль означает, если бы мы его делали, значит, мы кому-то отдавали бы данные клиентов. А это вообще-то противозаконно, но и клиент сами не очень захотят. Да? То есть как бы отдавать данные о том употреблении услуг и так далее. То есть это нельзя делать. Вот. Однако я знаю, я сам ни разу не пользовался, насколько я знаю, на том же Андроиде есть какие-то приложения, которые там...
Да, мне кажется, в любой операционной системе современной есть инструментарий для контроля трафика. У нас остается буквально полторы минуты, даже, может быть, меньше. Я вот Сергею хотел спросить все-таки про подрастающее поколение. Вот все же, вот если нас слушают молодые люди, которым интересно заниматься, может быть, этой технологией, куда им пойти и какие материалы, может быть, какие-то все-таки курсы или книги? Вообще с чего начать? Есть какая-то там, не знаю, дорожная карта? Вот первое, я, допустим, там студент технического факультета. Что я должен знать? Я должен знать там мат-анализ, теорию вероятности, математическую статистику. Там. Второе, я должен просмотреть курсы Стэнфордского университета по мэшин-лёнингу. Uh-huh. Вот взгляд эксперта.
Ну, начнем с того, что нужно, в принципе, знать, и что, как бы, и что нужно знать, и что знать недостаточно, да, то есть, как бы, на чем все это основывается, на чем все эти методы основываются? Они основываются на линейной алгебре, на методах оптимизации и на матстате, на математической статистике, да. Uh-huh. Однако только этого знать недостаточно, потому что вы будете, условно говоря, знать, как устроена бензопила, но не будете знать, как ей пользоваться. Uh-huh. Поэтому нужно учить именно машинное обучение. Если вы студент, вот именно студент, то есть, соответственно, и, как бы, допустим, после, получается, что... бакалавриата, хотят пойти там, в магистратуру, да, то есть вот прекрасные возможности школы анализа данных Яндекса, есть высшая школа экономики, возможности есть в МГУ, соответственно, там, и так далее. Да. Вот, если вы уже хотите что-то более интенсивное, да, то, как бы, то приходите к нам, как бы, у нас тоже есть школа как раз вот именно для интенсивного обучения, там, соответственно, за 9 недель вот этому всему.
Отлично, спасибо. Это был Сергей Марин. Время 13:00, спасибо. Новости. Всем счастливо.